Всем привет! Вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст о языке и лингвистике. Его выпускает студия «Техника речи». Я его ведущий, один из. Александр Садиков меня зовут, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Да, это еще один ведущий этого подкаста. И есть у нас третий человек, который весь сезон с нами, и в этом эпизоде тоже. Это Игорь Исаев, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, привет.
Привет. Я уже вот как раз говорил, что у меня ощущение, как будто бы заканчивается смена в пионерском лагере, нужно уезжать, и я уже грущу.
Не грусти, мы так просто тебя не отпустим.
Я просто так и не уйду. Поехали.
Мы сегодня в последнем плановом, скажем так, выпуске сезона отвечаем на ваши вопросы, на все те письма, которые вы присылали на почту podcast@technikarechi.studio и в наш телеграм «Техника речи». В нашем телеграм-канале есть ссылочка на форму обратной связи, и вы можете туда писать в регулярном режиме свои вопросы, которые касаются не только Розентали, но, конечно, и любых других проектов нашей студии, и вообще всего того, что вы хотите знать о подкастах. Мы обязательно возьмем это в работу, прочитаем и постараемся вам ответить или в самом канале, или в наших подкастах, как мы это делаем сегодня в «Розентале» и «Гильденстерне», ну или же даже в телеграм-канале, потому что некоторые ваши письма становятся поводом для публикации, которые мы делаем. Ну и еще одна вещь, которую я хотел бы напомнить. Если вам не просто нравится наш подкаст, но вы бы хотели его как-то поддержать, например, купить в нем рекламу, обращайтесь, мы с радостью рассмотрим ваши предложения.
А тем, кто интересуется не только русским языком, но и изучением иностранного, настоятельно советую послушать недавний выпуск подкаста «Ты же мать», где лингвист Екатерина Протасова разбирает популярные мифы о том, как правильно и эффективно учить язык, в том числе детям. Все ссылки ищите в описании. Ну а Екатерина Протасова, кстати, если вы помните, была у нас в прошлом году в выпуске о русском языке в Финляндии.
А теперь поехали. Писем много. Как обычно, мы, я заранее извиняюсь, не сможем ответить на все, но это колоссальная, конечно, поддержка, которую мы получаем, когда видим все ваши сообщения. Мы их читаем, но сейчас постараемся ответить на самые интересные, прежде всего, на те, в которых есть ваши аудиосообщения, потому что весь сезон, посвященный русским говорам, мы призывали вас писать не только тексты, но и записывать себя, своих родственников, друзей, коллег, знакомых, у которых есть какие-то, как вам кажется, диалектные особенности в речи, а мы сейчас с Игорем и с Володей эти записи разберем и расскажем, что мы там услышали, и, может быть, кое-где постараемся угадать, откуда человек, если, допустим, это как-то особенно дополнительно не отмечено в письме. Письмо от Полины. Я давно слушаю ваш подкаст. Большое спасибо, что вы делаете такую важную, интересную работу. Полина, спасибо вам большое, что вы пишете такие приятные слова. Я хочу поделиться с вами видеозаписью с моей бабушкой Клавдией Сергеевной. И я, по счастью, успел сделать небольшой фильм в 2014 году с ее историями перед тем, как она умерла. Высылаю вам фрагмент. Вдруг вам будет это полезно для подкаста о диалектах. Это действительно нам полезно. И взяв аудио, поскольку видео мы в подкасте посмотреть по объективным причинам не можем, мы послушаем фрагмент этой записи.
Откуда родом бабушка Полины, мы пока не скажем. Мы скажем это после записи. А вы, дорогие наши слушатели, попробуйте понять, это северный говор или это южный говор. Может быть, вы услышите знакомые черты, о которых мы говорили в этом сезоне. Ну а дальше мы назовем регион, а Игорь прокомментирует, что мы там услышали.
Вот мамина у нас нашли. Мама Анна, она оттуда, с Никольска. У ее был друг хороший, Михаил, вот мамин наш тоже муж. Не муж, а отец. Его, они очень долго годов дружили, и его в приемки отдали в наши края. Очень богатый человек, Киря. Все, нашу маму-то зовут не по папе, Анна Михайловна, Анна Кирина. И, значит, у его жена померла, она не выходила, все скучала. Анна ее тоже звали, бабушку-то. Вот, и он, как умерла жена, он по ее сизью. Вот бабушка ты рассказывала, она уже поздно вышла замуж от вещь. Ни за кого не выходила, мамина-то мама. И они-то хорошо жили там. И он привез, и вот у них родились моя мама Ишанна и Санко. И один еще Василий. Он эту женщину, с которой дружил, не хотел брать Катьку. И вот Анна Настя, наша ровесница. И она напоила какой-то болезнью. И он вскоре умер. А вот я и говорю, мама, почему тебя никогда не... Она говорит, у нас пока в этом дому было, была контора, не в Завразе. Сельсовет был в нашей деревне. А через поле видишь там церковь, да, Пупоський дом, был школа в Пупоському доме, мы учились. Говорит, это наши, меня, говорит, это, я была еще, говорит, заседателем, судили, ходили, вот как из народу тут заседатели. Не один год, я говорю, нельзя идти кулачку ту семью.
Это бабушка нашей слушательницы Полины из Костромской области, из села Павино. Я надеюсь, что я правильно произношу название села. И я здесь услышал в первую очередь оконье и еще вот слово «церква», которое мы тоже слышали в одном из примеров, который Игорь приводил в наших выпусках.
Ну и, конечно, на взрывной «г» мы обращаем внимание и понимаем, что это не может быть южный говор.
Ну что, учились вы хорошо, слышите все верно.
Сдаем зачет сегодня.
Да. Отдельно я должен сказать, что Полина сделала совершенно мастерскую с точки зрения экспедиционных навыков диалектолога запись. Полины на записи мало. Это очень редкая способность у человека, который берет интервью, не лезть в него со своими «угу», «ага» и «е». Самая большая ошибка, когда ты беседуешь с человеком и начинаешь ему подыгрывать голосом. Это можно делать обычно, как мы в экспедициях, киваем головой, мимикой всякой, но вот этим «угу», «угу», «угу». Вот это стараемся не делать, чтобы на записи не было. Так вот, Полина мастер. Значит, на этой записи, кроме того, что сказали вы, есть еще одна очень важная черта. Там оконь, но не просто оконь, а полное оконь. Там во всех безударных слогах различаются О и А. А еще важная вещь: в этих говорах есть согласуемые постпозитивные частицы. То, ту, та, те. В зависимости от того, на что оканчивается основа. Как раз вот те северные записи, которые мы с вами слушали, они такие: в дому ту, в доме ти, дом от. Вот у нее есть та же самая диалектная черта. И на самом деле в окончаниях прилагательных типа там мово стягивается йод и другого. В окончаниях орфографических мы пишем ого, произносим в. Это вот разница орфографии и фонемного состава. И у нее вот этот «в», он у нее билабиальный, у нее получается другого. Вот, у нее получается как будто бы два акта экспирации, два выдоха на «о». Вот такая вот замечательная, совершенно чудесная запись. Запись прям вот хорошая, экспедиционная.
То есть нам с Сашей зачет за...
Ну, из 100 баллов 90, да.
Да, а Полине...
Полине за мастерство 100, да. 146 баллов Полине.
Следующее письмо нам прислал Дмитрий Иванов с рассказом о своей бабушке Нине. Владимир, Александр и Игорь, большое спасибо за подкаст. Текущий сезон про диалекты заставил меня вернуться к аудиозаписям с моей бабушкой, которые я сделал в 2018 году. Делал я их в период сезонного генеалогического обострения с целью запечатлеть первоисточник семейных легенд, пишет нам Дмитрий. В своих изысканиях у меня получилось дойти до 17 века, и я могу утверждать, что мои предки по бабушке – это выходцы из Кунгура, переселившиеся в 19 веке на территорию современной Башкирии. Это довольно изолированная старообрядческая среда, и наслушавшись нового сезона подкаста, я ожидал услышать массу диалектных особенностей у своей бабушки. Но послушав несколько раз записи, к сожалению, испытываю небольшое разочарование в своих способностях. Дорогие Розентали Гильденстерн, может быть, вы найдете уместным послушать мои записи, и ваши комментарии помогут мне узнать что-то новое про мою бабушку. Ну, давайте попробуем что-то узнать про бабушку Нину и поможем Дмитрию.
Вот эта Нюся у нас выросла. Нет, я уже училась. Выросла, и у нас там Никитины были. И говорят, давай хоть старших-то замуж отдавай. Вот эту Нюсю мы познакомили, они познакомили на магнитке с Дрёминами и за дядю Мишу просватали. И мы шли вот через 66-й квартал напрямую. Нюся забежит вперед и: крестно, не пойду я за него замуж, не пойду. Ну, меня мама за руку что-то вела. Сильная гроза была потом. Мы спрятались за какой-то, какие-то кусты. И вот это. И все-таки ее отдали замуж за дядю Мишу. А у Никитиных была Тамарка, моя ровесница, мы в одном классе учились. И когда Маруську повезли, она нам помахала рукой, и я помахала ей тоже рукой. И пришли домой, и это, говорю, давай по стакану браги выпьем. Все столы стоят, и что? Выпили по стакану с ней. Хорошо нам стало. А дедушка наискосок от нас жил. Угу. Он как остался домовничать с нами.
Да, заказывал.
Угу. И вот мы с Тамаркой говорим: дед, поводись с Валей. Мы сейчас сходим вот к Тамарке.
Я здесь, простите за этот термин, услышал диссимилитивное аканье, но, может быть, я не прав. Мне показалось, что вот эти «тварка» и другие слова, они вот похожи на то, о чем мы говорили раньше.
Ну, все бы так, если бы не примеры с оканьем. Потому что говор... Ну, вообще, этот говор выглядит как говор с территории позднего заселения. Ну, то есть, это территории не... вернее, говор не с территории метрополии, не с старых исконных говоров. Там слишком много всего. Он выглядит как говор среднерусский, такой сильно побитый контактами. Значит, да, я тоже обратил внимание на то, что там есть швообразные звуки в первом предударном, но там есть и о-образные звуки на месте фонемы о, как в первом предударном, так и во втором. Это говорит о том, что основа там может быть полноокающая. А вот эти швообразные звуки, которые я тоже обратил внимание, они меня очень смущают. Вот серьезно, я не очень понимаю, что это за субстрат такой. На территории позднего заселения это сложно. Там есть твердый ш, долгий, который в словах типа «яшек», «шука» и прочие должен употребляться. То есть это такая обычная широкая диалектная черта. В принципе, по набору тех черт, которые мы слышали, вот локализовать очень сложно. И так обычно и бывает с говорами позднего заселения. Локализация очень сложная. И вот так определить, потому что там все перемешано. И вот так вот навскидку в первом предударном и во втором предударном после мягких, там икающая система, это выглядит как городской вариант диалектной речи, когда вот человек из деревни переезжает в город, долго там живет, и он вот говорит примерно так, то есть какие-то остатки. Так что да, это говор, который звучит как говор с территории позднего заселения. Вот это, пожалуй, главное, что это отдельный. Обратите внимание, мы весь сезон говорили про говоры с территории центра европейской части России, говоры метрополии, где основные четкие типы. Переселенцы, давние особенно, на восток, сильно меняли вот эту вот исходную базу. Вот мы как раз это и видим.
Следующий вопрос без какого-либо предисловия, потому что весь вопрос содержится в этом аудиописьме. Иван из Череповца прислал нам свою запись, и вот в момент, когда я ее слушал, и когда мы сейчас ее будем слушать вместе с вами, у меня появилось ощущение, что мы находимся где-то в «Что, где, когда» и слушаем вопрос, записанный где-то заранее.
Вопрос записан самим телезрителем. Внимание на экран.
Вот примерно так.
А у нас суперблиц, да? Потому что у нас один знаток, да, Игорь? Или мы тоже подключимся, Саша?
Ну, мы теперь тоже немножко знатоки, да.
Здравствуйте, уважаемые товарищи из техники речи. Во-первых, меня зовут Иван. Я живу в Череповце. Сейчас это Вологодская область. Хочу перво-наперво вас поблагодарить за ваш замечательный подкаст. Слушаю его с удовольствием. Кратко о себе. Родился, мне уже скоро будет 40 лет. Родился я и вырос в Череповце. Но высшее образование получал в Санкт-Петербурге. И там некоторое время проработал. Дед у меня, живший в Череповецком районе Вологодской области, ну, ранее Ленинградской области и даже Череповецкой губернии, вот, он говорил таким образом, что он говорил «сяди», «ляги». Больше я, то есть это вместо «садись» или там «ложись», больше я не, особо, наверное, ни у кого такого даже и не замечал. Хотелось бы узнать, с чем это связано, что это такая за особенность, откуда она происходит. Где-то вот жил в, как я уже сказал, в Череповецком районе, но существует у нас такое некое, там, не знаю, предание, что предки не так, там, в 19-м, что ли, веке переселились из района Пошехонья или Рыбинска, но это не точно. Еще у нас знакома одна бабуля в деревне, уже в другой, в Кадуйском районе, где у нас дача. Она говорила, что идти за грибам, за ягодам. Спасибо, всего доброго, с удовольствием слушаю ваши подкасты.
У меня ощущение, что Иван сказал подкаст. Не подкаст, а подкаст.
Ну, Иван, конечно, окает. У него на стадии, так сказать, слабо заметный, но он окает. Он окает как положено. Потом у него есть стяженные формы, когда в окончании их йод выпадает. Вот, так что все в порядке. У него, обратите внимание, у него заударные гласные у Ивана совершенно не редуцированные. Вот в каком-то примере, я сейчас уже забыл слово, но прям слышно, что там гласные в заударных слогах более полновесные, чем в литературном языке. Это вот то самое стаккато, про которое мы говорили, когда отдельные рубленные такие отдельные равные длительности слоги, которые создают вот такую вот структуру, у Ивана есть. То есть Иван прям вот хранитель.
Это к вопросу о том, можно ли сейчас услышать диалекты. Вот, пожалуйста.
Абсолютно.
40 лет человеку, и да, все сохраняется.
Да-да, ну, Иван живет в среде, которая так и звучит. Это здорово. Надо сказать, что у Ивана только суперсегментная часть интонации не поражает. Она очень такая, похожа на литературную. Про диалектные черты. Значит, все формы, про которые спрашивает Иван в конце, за грибам ходила, мы с вами решали этот вопрос. Это северная и северо-западная диалектная черта, где дательный совпадает с творительным падежом. Ходила своим ногам за грибам. Литературные ногами за грибами, да, это вот вторая разновидность этого ареала. Так что, да, северный ареал как раз туда прекрасно вписывается. А вот те формы, о которых спрашивает Иван в самом начале, это повелительное наклонение же. Оно и у нас имеет два вида. Значит, там «иди» и какой-нибудь там «забудь», либо с «и» окончанием, но ударным, либо с безударным, просто мягкостью согласной фонемы в конце. В диалектных вариантах, и мы тоже про это чуть-чуть говорили, встречается безударное «и». То есть мы их имеем в примерах Ивана. Плюс отсутствие чередования заднеязычного с шипящими, которое, да, тоже известно в русских говорах. Все вот это вот прям вот замечательные классические примеры для северного материала, прям вот замечательные. И Иван сам прекрасно звучит.
А вот мы тут шутим про зачеты, да, про студентов. А можно я расскажу, Игорь, то, что я на прошлой неделе услышал у тебя в кабинете?
Ну, давай.
Я не все расскажу, но вот кое-что, что меня поразило. Я был на прошлой неделе у Игоря в РГГУ, в его кабинете директора Института лингвистики. Собственно, мы оттуда потом вместе отправились на запись. И пока я там сидел, к Игорю пришла студентка. Собственно, это была консультация. Студентка писала курсовую работу. И Игорь ей что-то рассказывал. И у меня было ощущение, что я сижу вот сейчас на записи подкаста нашего. Потому что Игорь рассказывал как раз там про особенности говора, про швообразные звуки, про гласные и согласные. У меня было абсолютнейшее ощущение, что почему-то сейчас Саша только нет рядом. Мы сейчас записываем подкаст. Это было невероятно.
Ну, это говорит только о том, что я вам здесь не придумываю ничего нового. Я передаю то, чем я пользуюсь каждый день буквально, да?
Да, это говорит о том, что ты просто перепродаешь то, что ты уже знаешь.
Я получаю за это зарплату в университете, а у вас это я делаю по доброй воле, да.
Да, ну тут, знаешь, тут надо как раз сказать, отсылая к тому, с чего мы начали, что если те, кто слушает наш подкаст, хотят, так сказать, задонатить Игорю, то обращайтесь к нам, мы организуем. Еще один вопрос в формате аудио-вопроса из Нижнего Новгорода нам написал Марк, который написал письмо, а потом этот же текст письма прочитал в виде аудио-сообщения. Давайте его послушаем.
Меня зовут Марк, мне 27, я родился и всю жизнь живу в Нижнем Новгороде, и я в упор не слышу своего оканья, которое вроде как одна из черт не только северных районов, но и волжан. Будучи школьником в любительском походе в Крыму, мы встретили одинокого дедушку-путника, который по паре слов узнал в нас кирьковчан. Очень интересно, слышно ли это в моей речи уху филологов. И маленький интересный факт. Бабушка и дедушка жены, живущие в деревне в 100 километрах от Нижнего, стабильно меняют местами «е» и «ё» в речи. У них всегда «ёрши», «ёжи», «мётла», «вёдро», но при этом «ведра», «метлы».
Вот здесь я бы хотел отметить, что я, наверное, плохой ученик, но я здесь не услышал ничего такого особенно яркого, похожее на то, что мы слышали в разных диалектных записях, которые ты, Игорь, приносил нам во время сезона. Но, может быть, ты меня поправишь сейчас.
Нет, не поправлю. Я тоже внимательно вслушивался. У Марка я ничего не услышал фонетически, морфологически, лексики там не было никакой. Может быть, те слова, которые он произнес там, про ту ситуацию, о которой он говорит, там это можно было бы узнать, но сейчас нет. А вот что касается ёрши и, соответственно, ведра и метлы, это чудесная вещь, которая называется ёканье. Мы с вами говорили, что для Владимира поволжских говоров, а нижегородский как раз туда и относится, характерно произношение предударного «о» после мягких в соответствии с фонемой «о». «Ёрш», соответственно, «ёрши» в безударной позиции. Это часть окони, в том числе и после мягких. «Мётла». А здесь есть некоторая проблема «мётла». «Мётлы», да, возможность такая есть. А вот что касается ударных «ведры» и «метлы», это отсутствие перехода «фо» в формах после мягкого согласного перед твердым под ударением. Да, мы тоже про это с вами знаем. Чаще всего встречаются формы глагольные, типа «идешь, несешь, ведешь» перед шипящим, который стал твердым сейчас, а раньше он был мягким. Вот. А здесь, пожалуйста, в корневой морфеме отсутствие перехода «фо», который совершалось там, в 15-м примерно веке, веке в этих говорах есть примеры без такого перехода. В той же позиции, в которой в литературном они перезашли. Вот эти переходы метлы, ведры, метлы и ведры в этом говоре – это такой остаток реликтовый.
Следующее письмо нам написал Павел Долгополов, который отправил небольшую запись речи своей бабушки. Павел пишет: «Тут мне была больше интересна лексика. Я нашел некий список лексики почти того самого района». Ну, как обычно, мы потом, после записи, скажем вам, какой это район, какая область. Послушайте, попробуйте понять, юг или север, запад или восток, и что вы там услышите. «Лексика оказалась интересной, — пишет Павел, — но буду очень удивлен, если тут найдутся какие-то фонетические черты». Ну что, Игорь, мы сможем удивить Павла?
Запросто удивим, конечно.
Цвинтарь,
это около церкви, площадь или что, как тут написано?
Ну да, там площадь перед входом в церковь.
Потому что мы ходили через цвинтарь в школу в Клинцах. Такая была фраза, я понятия не имел, что это такое, но вот было понятно. Пойдем за грушей на цвинтарь, там дикая груша росла, под ней из школы идем, сладкие игрушки собираем. А шли через территорию церкви, и там вот груша росла. Называлось это место, пошли через цвинтарь домой.
Это запись из Суражского района Брянской области, а бабушка из Клинцов, написал нам Павел. Игорь, что ты можешь сказать об этой короткой записи и слове, которое мы слышим как цвинтарь?
Это одна из самых любопытных записей, как ребус. Тут есть что придумывать, есть что додумывать, и очень сложно подтвердить. Про цвинтарь у меня есть предположение. Значит, сюжетно люди ходили через церковь. Церковь, как правило, является центром села, ну, то есть основой, центром села. И, скорее всего, вот это слово «центр», неизвестное когда-то говору, приобрело вид «центрь», опять же, с этим, с после «т», со вставным гласным, как «пётр», какой-нибудь «театр», вот, с смягчением конечного, вполне вероятно, ассимилитивным через слог, там, слева мягкий согласный. И вот этот вот «центрь», который в литературном языке, вот этот «э» в слове «центр» звучит очень отодвинутым назад, он, судя по всему, приобрел такой вот отодвинутый назад гласный, который, видимо, из-за низкой частоты стал сочетаться с «в», типа «цвинтарь», но, обратите внимание, иногда произносится просто «цинтарь» без «в». То, на чем настаивает Павел в записи, это одно из возможных произношений, которые мы слышим. Там есть и «цвинтарь», и «цинтарь», то есть «центр». Судя по всему. Вот это мое предположение. Там есть г-фрикативный, и там есть плохо слышное, но кажется, диссимилитивное аканье. Надо сказать, что это место вообще очень любопытное. Клинцы и Сураж, там был в свое время учительский институт, там работал мой научный руководитель после университета по распределению Александр Борисович Пеньковский, который написал диссертацию, которая называлась «Говоры Западной Брянщины». Это так называемый Брянский угол, клин, который вторгается на украинско-белорусскую такую вот территорию, прям клином, белорусский угол, украинский угол, вот это такая вот непростая картина. Плюс, значит, это три восточнославянских языка там сходятся. Плюс есть еще очень важный момент. Там было большое количество в свое время старобрядцев, и есть даже отдельные исследования про историю раскола на ветке Стародубия. Это как раз вот там вот, в тех же местах. Там еще были прихожане с северной территории. То есть что вот здесь говор такой очень необычный, даже вот на территории старого заселения. Этнографически это очень любопытная часть. А лингвистически, да, слышно, что здесь, вероятнее всего, есть г-фрикативный. Правда, там есть любопытные исследования по этой территории. Там г и г находятся в конкуренции, в распределении. То есть там не чисто южный, не чисто северный, может быть, материал. Вот такой вот специфический материал. Так что Павел... Есть диалектные черты.
Когда Игорь говорил про ребусы, мне пришел в голову вопрос, может быть, дурацкий. А никто никогда тебя не пытался так разыграть, чтобы намешать специально несочетаемые черты из разных говоров и подсунуть тебе эту запись с просьбой угадать, где она сделана? Не было таких розыгрышей?
Помнишь, Володь, была замечательная монография Залезняка о слове о полку Игореве?
Да, очень хорошая книга.
Где он доказывал, что намешать такое надо быть лингвистом экстракласса. Чтобы подделать слово «полку Игореве», нужно было быть лингвистом экстракласса, причем на уровне статистики все это просчитать. Так вот, не претендую на лавры Андрея Анатольевича Залезняка, скажу, что чтобы сделать такую фейковую диалектную запись, надо быть диалектологом, число которых ограничены, и я, скорее всего, их все знаю.
Ну, мало ли, как вы, диалектологи, на корпоративах развлекаетесь. Может быть, кто-нибудь специально вот такой розыгрыш задумает сделать. Подговорить какую-нибудь бабушку, чтобы она совместила оканье, диссимилитивное оканье, фрикативный «г», и что-нибудь еще добавила с востока среднерусских говоров. И вот, мол, Игорь, давай догадывайся.
Страшные люди, диалектологи, но пока вроде бы нет. Пока обошлось.
Следующее письмо я здесь прочитаю сразу, откуда эта запись, потому что она ровно из того же самого района, который мы только что слушали. Пишет нам Александр и пишет следующее. Прикладываю ссылку на видео, на котором присутствует моя родственница Надежда Никитишна, 38-го года рождения, проживающая в селе Нарость. Я надеюсь, что я правильно произношу, Суражского района Брянской области. Вот только что мы были в этом районе в предыдущей записи. Меня, выросшего в столице одной из союзных республик и проживающего сейчас в Поволжье, эта речь просто поразила. Контекст. Я приехал в родное село моего деда посмотреть на места его детства и встретил много его родни. От каждого человека я записал похожее обращение. Это одно из самых колоритных. Дед не был на родине с 70-х годов, а постоянно не жил там с 47-го года.
Я, Надя, что на передовику жила... Тетка твоя, Кулина, я ее дочка. Ну, что я еще буду больше сказать?
Приветы, пожелания.
Привет передаю большие. Спасибо, что заехал внук твой. Познакомились мы с ним. И про вас попытала, про всех, як вы там. Оставайтесь счастливы, здоровенькие, живите долгих лет, жизни долгих лет.
Как у вас дела, расскажите, как вы живете?
Ну, я живу сейчас одна у этой хати, у батькиной, у батьки у твоего. Купила, приехала, купила. Там на поселке уже никого нас не сталось, а один мой только двор. Ну, все поехали, кто поехал, кто помер. Ну, я уже тут купила эту хатку. Ну, вот перешла, и 8-й год живу в этой хате. Не 8-й, а уже 8.
Хозяйство у вас большое.
А, хозяйство. Держала и корову, и коня держала еще тут. Ну, и свиньи, и куры. А тогда уже силы стало мало. Коня сбыла, корову сбыла. А только один поросеночек да курицы остались.
Ну, сразу слышен, конечно, долгих. И мы понимаем, что это южный говор. И потом усих. Там «в» себя ведет не так, как положено в литературном языке.
Вот опять начинается этот литературный шовинизм. Не так, как положено. Кем, простите, положено?
В литературном языке я же сказал.
Да,
да, да. Я исправился.
Значит, смотрите, тут есть чудесный момент. Это тот же самый угол брянский, где все очень намешано. Начиная от «як», который вы можете встретить и в украинской, и в белорусской частичной речи. А там есть замечательные формы у «тей», у «одней», например, ну, морфологически вот так организованы окончания. Это типичная русская юго-западная западная черта. Но если бы без подготовки мне сказали, что это за запись, дали послушать, я бы ее отнес к белорусскому языку. То есть вот если бы я ее послушал, сказал, это какая-нибудь гомельская диалектная речь, но весь смысл и вся прелесть вот этого угла брянского в том, что ты действительно не знаешь, с говором какого языка в этот момент ты работаешь. Вот это вот классический случай, когда есть восточнославянское неразвлечение. Русско-украинское, русско-белорусское пограничье в некоторых случаях дает вот такие удивительные языковые идиомы, когда ты не понимаешь, кто из восточных славян здесь главный в этом вот узле.
Пишет нам Алексей и пишет нам следующее. Ну, тут тоже, мне кажется, вынуждены мы сразу сказать о географии, потому что на этом все письмо построено. На майских праздниках слушал сразу несколько выпусков нового сезона, а в одном из них Владимир говорил, что его бабушка родом из Смоленской области, город Рудня.
Подтверждаю.
Занимательно, занимательно, но эту фразу я слышал ровно в тот момент, когда подъезжал к Рудне на обратном пути из Белоруссии в Москву. А недалеко от Рудни есть деревня Надва, это тоже Смоленская область, где у меня есть родственники. И я решил сразу заехать туда и записать несколько минут разговора с тетей Валей. Она 38-го года рождения, родилась и прожила всю жизнь в деревне Анциферово Руднянского района, которая находилась до начала 2000-х в 5 километрах от деревни Надва, а затем ту деревню забросили. В другом выпуске вы разбирали интервью женщины тоже из Смоленской области, но сделанную уже несколько лет лет назад, и хотелось бы отметить, что характерный говор сохраняется в Надве и по сей день. Мои прадедушка и прабабушка, которые были родом из той же деревни Анциферово, говорили с таким же характерным говором, и мне всегда это бросалось в глаза. Сам я родом из Пермского края, город Березники. Мой дедушка родился в Анциферове, переехал в Березники после армии, но у него таких особенностей смоленского говора я не наблюдаю, конечно. Надеюсь, наш короткий разговор с тетей Валей будет релевантен данному сезону, ведь он подчеркивает, что этот говор жив и сейчас, на нем активно говорят местные жители, хотя никто специально не консервирует такую речь. Телевизор они тоже смотрят, так что это не затворники, которые не общаются с цивилизацией. Мы поговорили о том, как раньше в тех местах работали комбайны и иная сельхозтехника, как были устроены совхозы и колхозы вплоть до конца 90-х. С уважением, Алексей. И тут я должен, прежде чем мы саму запись послушаем, сказать, что, мне кажется, Алексей пример удивительного, классного, крутого слушателя, которого бы хотелось иметь каждому подкасту, потому что он, слушая нас, свернул, заехал туда, куда бы, может быть, он и не собирался заезжать и не заехал бы еще какое-то время, а тут раз и встречался с старыми знакомыми и записал их для нас, и это останется в истории. Это прекрасно, мне кажется.
А еще я должен сказать, что да, правда, руднянские очень крепкие с точки зрения сохранения диалектных черт. Мой сосед, мужчина средних лет по рождению тоже из Рудни, когда он говорит, я прям стою и отсчитываю его диссимилитивное аканье жиздринского типа. Я прям слушаю и думаю, точно, без исключений. Точно, 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 классика. Вот руднянские, они крепкие. И надо сказать, что запись, которую мы сейчас будем с вами слушать, она очень похожа на те записи, которые мы слушали из Смоленской области. Очень похожа. Прям вот продолжение нашего южного материала.
Ну, раньше же, понятно, много и комбайнов ходило по полям.
Да, конечно, ходили. И к нам же туда приходили комбайны, и проходили все, и убирали, и зерно сеялось еще.
Откуда эти были комбайны? Я потому что помню детские воспоминания. Мы выходим в поле, там эти комбайны с автомобилями едут. Ну, комбайны, соответственно,
да,
собирают.
И зерно, это прямо машина идет рядом, и зерно ссыпается в машину, загружается и везут там на ток или как туда. Потом там его сортировали, очищали всего, и это самое все было.
А откуда эта техника была?
А это была своя техника. Тут у нас же сначала колхоз был, а совхоз потом нас, на первом году, нас соединили к совхозу, к Галынке.
А, Галынке, да?
Да.
Ага.
И вот эта сама вся эта техника была, и у колхоза уже была тоже эта сама, и в совхозе, и все это было уже свое еще. А потом еще как рухнуло, все так, кто мог, то и захватил, кто мог. Ну, кого сейчас трактора есть, которые...
И растащили, да, всю технику,
растащили.
Наверное?
Растащили. Ты, Леш, спрашивал про детей, которые ты говорил, что много куда.
Да, да, да.
А я что подумала? Думаю, может, это эти, которых вот беспризорники эти были. Даже кино как-то было, по-моему, Чепучевка в жизнь. Их собирали, вылавливали. Может, это эти? А я на девок потом говорю, девки, я вспомнила, может, это эти. Их обучали, профессии учили. И это самое... Ну, не, говорит, это не эти. Те же, говорят, куда-то шли. Те ехали там и потом назад возвращались. Ну, а это же беспризорники были. Их как бы даже они скитались, где попало. Их и ловили... И это самое, и там уже тогда их одевали, и кормили, и учили какой-то специальности.
Тут я услышал, ну, такое количество разных черт, и я подумал, вот, все-таки не зря мы делали этот сезон, я теперь хоть что-то могу услышать и «у» вместо «в», и не только в качестве предлога, но и вообще в начале слов, типа «вспомнили» вместо «вспомнили», да? Тут и г-фрикативный, и мягкие «те» в личных окончаниях глаголов. Что еще здесь есть?
А здесь еще диссимилитивное аканье жиздринского типа, когда только перед ударным «а» произносится «шва», типа «вы да», вот, все есть. И диссимилитивное яканье жиздринского же типа, когда будет там «нисла», но «нясу», там «несешь», то есть только перед «а» будет гласный не «а» в первом предударном слоге. Вот здесь это все есть. Плюс частица «ти» в значении «наверное» или. Такая вот какая-то, это же уступительность.
Ну, видимо, да.
Вот. «Ти краду я», «ти нет». вот эта вот ти или чи частица, она у нас была в наших смоленских записях «История про войну». Прям вот если вы послушаете серию с южную со смоленскими записями, один в один звучит. Прям вот общие типологические черты русских южных говоров западной локации.
Пока Игорь слушал эту запись, он одобрительно кивал, а как будто как галочки ставил в голове напротив каждой строчки. Вот совпадение по каждому пункту. Вот именно такие были эти кивки.
Так и есть, это же просто классика. Алексей, просто дистанционно благодарю, жму руку, отличный материал. Берегите обязательно, это важная семейная часть, это очень полезно.
А теперь переходим к вопросам без аудиосообщений, а классическим текстовым вопросам, которые вы присылаете на почту подкаст podcast@technikarechi.studio. Володя, читай, что у нас там дальше?
Алексей нам пишет. Привет, Розенталь и Гильденстерн. Если честно, то я долго не хотел вам писать, всегда думал, что писем у вас и так много, но в последнее время больше не могу себя сдерживать. Алексей, это здорово, спасибо, что вы не сдержались. Уж настолько сильно мне хочется вас поблагодарить за создание такого прекрасного подкаста. Мое знакомство с ним произошло во время предыдущего сезона о русском языке в других странах. Особенно понравился выпуск про Польшу, очень признателен вам за него. После вашего каждого выпуска я окончательно убеждаюсь в том, что искренне желаю идти в лингвистику. Пожалуйста, продолжайте радовать не только меня, но и всех остальных слушателей новыми сезонами. Мы вас бесконечно любим.
Да, на этом письмо можно было бы закончить. Спасибо, Алексей, большое. И побольше пишите нам каких-нибудь хвалебных отзывов. Мы это очень любим. Но на самом деле там есть и продолжение.
Там есть продолжение, да. Алексей не только благодарит нас, но и задает вопрос. Лично мне было бы очень интересно узнать, пишет Алексей, о некоторых грамматических особенностях русских диалектов. Меня очень сильно удивила форма «привыкшие, ходившие». Может, и в других диалектах есть что-нибудь такое? То есть вот откуда это взялось, да, и насколько это распространено? Видимо, об этом вопрос.
Формы на вшиде и причастие, ну вот, смотрите, это формы все известны по памятникам письменности достаточно давно. Они все были, надо сказать, что возникновение вот этих старых форм, связанных со временем, с прошедшим временем, это следствие того, что система древнерусская, ранее прошедших времен, была устроена точно так же, как и, например, английская. Там было 4 прошедших времени, которые были так или иначе связаны с моментом времени или его протяженностью. Также существовал перфект, имперфект, плюсквамперфект и аорист. 4 формы давно прошедшее время, плюсквамперфект, которые мы с вами даже встречали в некоторых записях. И остальные времена прошедшие, которые связывались вот с этим временным или длительностным качеством. И когда эта система стала распадаться, стали возникать другие способы передать это значение. Ну, в частности, у нас возник вид глагольный. Совершенный и несовершенный. Ну, что надо говорить по-другому, чтобы понятнее было. Совершенный и несовершенный. Тогда очевидней его связь со временами. Совершенный и несовершенный вид, а также разные формы причастные, которые позволяли во взаимодействии с другими частями речи показывать временные характеристики. Так что вот эти формы, они возникали не на пустом месте, они нагружались особенным образом, особенно после распада системы сложной прошедших времен. И в части говоров, как это бывает в диалектах, почему это один из самых сложных вопросов, они стали ведущими, в других они ушли. Вот это то, что мы с вами имеем в грамматике на вшимши. Юч-уч причастный, потесовим кровельком играючи, а современные суффиксы вместо уч-юч мы с вами имеем ущ-ющ. Вот это все развитие грамматической части, связанной с причастиями и депричастиями.
Следующее письмо от Олеси из Казахстана. Хочу прочитать его целиком, оно очень классное. Здравствуйте, дорогие Владимир, Александр и Игорь. Восхищаюсь потрясающей темой этого сезона. Самое сложное, но дико интересное. Спасибо Игорю за такие яркие примеры говоров и диалектов. К сожалению, нет возможности записать на аудио, как говорила моя бабушка, ее уже несколько лет нет в живых. Но слушая последний выпуск, продолжение северных говоров, я вспомнил четко, как говорила моя бабушка Анна Дмитриевна. Себя называла Анна Дмитриевна. Она родилась и всю жизнь прожила в Алтайском крае, Локтевского района. В ее школьные годы, а это 30-е годы, была перепись населения, и половину их деревни записали как украинцев, другую русскими. Бабушка в детстве говорила на украинском, но на деле на русском, смешанном с украинскими словами. Откуда появился украинский язык в русском селе, мне неизвестно. Но знаю, что мои пра-пра-пра-предки были из Воронежской губернии и из-под Полтавы. Возможно, это поможет Игорю в понимании происхождения некоторых примеров слов. Благодаря нынешнему сезону вашего подкаста я смогу выделить наиболее яркие слова, которые моя бабушка говорила по-особенному. Во-первых, она больше около и говорила «шо» вместо «что», «г» вместо «г» на украинский манер. Во-вторых, были слова, где вместо «л» было «в». Например, слово «поисказився». Точное его значение для меня до сих пор загадка. Но это что-то вроде «исказился, изменился». Если припомнить контекст, то зачастую использовалось во время брани, когда бабушка была недовольна чьим-то поведением. И это слово было использовано как проклятие. «Да шоб ти поисказився». Попыталась передать точное произношение. Ну и я тоже попытался. Грубо говоря, неприятелю желали, чтобы его скрючило. Звук «в» тут не глухой, а звонкий. Интересно, я как прочитал. «Да шоб ти поисказився».
Поисказився.
Поисказився, да.
Это украинский, конечно.
Как в слове «девка», если четко произнести его, не оглушая «даф», то есть «девка».
«Девка».
Вместо «ты» было мягкое «ти», «сказав» вместо «сказал». Очень часто бабушка выражала эмоции, начиная с междометия «о». «О, а ты куды пошел?» Четко ее слышно было. «О, ну надо ж, вырядилась». Ну вот это вот, да, твердое произношение. Моего отца, ее сына, звали Вовка, где каждое «в» было как «у», то есть получалось «вовка». Далее отмечу слова, которые Анна Дмитриевна говорила, как и женщина с экспедиционной записи в Вологодской области. «Восемь», а не «восемь», «ничего не евл», вместо «не-ни» в слове «ел» «л» будто западает. «Врачи», «врачи», ударение в слове «километров» на «о». И заканчивает Олеся свое письмо стишком-пирожком, которое, она говорит, попался на днях в тему текущего сезона. «Прошло каких-нибудь полвека, а Кострома уже не та. Пропало оконье, во-первых, меня там нету, во-вторых». Но мы... понимаем, что мы с этим не согласны, и окна никуда не пропало, и мы об этом говорили.
Угу. Смотрите, какая прекрасная посылка у нас с вами. Прелесть этой посылки подчеркивает важность того, что мы с вами говорили. Что после распада вот этого древнерусского, ну, условного единства, которого, конечно же, не было, там были диалекты, одна из частей вот этих восточных славян осталась внизу, и образовала украинские территории с украинскими говорами вот этого типа, который мы с вами слышим. А вологодские говоры очень близки к ним. И по фонемному составу, и по оконью, и по грамматике. Они откочевали наверх через левую периферию славянства, туда вот наверх, где мы сейчас встречаем архангельские вологодские говоры. И действительно, это общие черты. И все эти вещи мы с вами рассматривали, как «в» и «л» между собой нейтрализуются, образуют гиперкорректные пары, когда вместо «ел» или «ел» какой-нибудь там «готов», где «в» представляет и «л», и «в», образуются вот такие формы в вологодских говорах, типа «сказав» вместо «сказал». Мы это все как раз смотрели. И то, что мы с вами видим, конечно же, это... И мы тогда даже говорили, что это и для украинских говоров тоже свойственно. Поэтому то, что мы сейчас с вами получаем, это действительно переселенческие говоры в Сибири. Сибирские территории заселялись разными этносами, в том числе и русскими, украинцами и белорусами. По разным причинам. И вот мы с вами имеем как раз такой вот говор, который совершенно точно может быть из южных рубежей Воронежской области. Действительно есть перекличка между русскими и украинскими говорами, и вот те черты, которые перечислены, они действительно совпадают и с вологодскими, и с украинскими.
Письмо, которое нам написала Арина. Слушаю ваш подкаст давно и с удовольствием. Благодарю вас, что продолжаете выпускать его, несмотря на все, что происходит. Хотела бы задать вопрос о южных говорах. Я родилась и живу в Краснодаре, как мне кажется, самым что ни на есть юге. И меня каждый раз смущает, когда вы говорите о южных говорах в Воронежской области, ведь для меня это настоящий север. Я понимаю, что все это терминология, но хочется узнать, есть ли характерные особенности у говоров Краснодарского края и будете ли вы их рассматривать. Тут я бы расширил этот вопрос и вернулся к тому, с чего мы начинали. Игорь, нам несколько вопросов и писем приходило примерно с таким подтекстом. Я с юга России, почему вы меня не считаете за южные говоры, а рассказываете о том, что находится практически в центре России? Или я из Новосибирска, у нас же тут такие говоры, а вы говорите там про свои вологодские области какие-то.
Действительно, я очень переживаю из-за этого, поэтому всегда стараюсь оговориться, что мы рассматриваем говоры центра европейской части России, потому что именно на этой территории сформировались говоры метрополии, то есть те русские говоры, которые стали впоследствии донорами для всех остальных территорий на этапе территориального развития России. Когда осваивались южные рубежи, когда население становилось более славянским на этих территориях или более русским на этих территориях, они приобретали дополнительный вес с точки зрения русского языка. И все территории, которые находятся за пределами центра европейской части России, конечно же, они могут иметь диалекты, которые по своему происхождению связаны с говорами центра европейской части России. Охватить всю эту гигантскую территорию невозможно. И самое важное, эта территория не описана так структурно, как это сделано в диалектологическом атласе русского языка. Про эту территорию мы знаем более-менее, ну не все, но много, а про остальные территории не так много, поэтому ваши письма очень нам помогают. помогают. У нас есть сведения, как устроены красноярские говоры, какие там есть территории с акающими, окающими говорами. По Новосибирску мы представляем, как все это устроено, и местные диалектологи описывают. Но вот единой карты русского языка на территории всей России не существует на этот момент.
Следующее письмо от Анны. Здравствуйте, уважаемый Владимир и Александр. Спасибо вам за классный подкаст. Последний сезон услада для моих ушей. Я давно полюбила замечать особенности речи людей, и такой разбор диалектов для неспециалиста просто клад. Еще в 2005 году я записала на кассетный диктофон рассказы моих дедушек и бабушек об их детстве и юности. Все они, к сожалению, уже скончались. Кассеты целые, но к своей досаде я не нашла оцифровку, и даже прослушать их в данный момент не на чем. Постараюсь заново оцифровать их. Пока сезон не закончился, решила хотя бы написать о всех особенностях, которые заметила. Мои бабушки и дедушки из Кирсановского района Тамбовской области. Родители выросли в одной деревне. В детстве я не очень замечала особенности произношения, только отдельные диалектные слова и неправильности морфологии. Несколько лет назад, после долгого перерыва, приехала в гости к родственникам и пришла в восторг. Вот что бросилось в глаза, точнее, в уши. Выраженное аканье и местами яканье. А в окончаниях творительного падежа множественного числа переходит в «и» после глухих согласных. Кошки-ми, катки-ми, яблоки-ми. «Ы» и «и» в окончаниях прилагательных мужского рода произносятся ближе к «а». «Ученой», «зеленой», «видной». Родительный падеж множественного числа у многих существительных образуется с добавлением окончания «ов». Оно может как заменять литературное окончание «кошков», «крышков», так и вставать на место нулевого «собаков», «яблоков», «поросятов». Ну и есть очень характерное употребление конкретного сочетания «уснахе» вместо «уснахи». Длинное письмо написала нам Анна, мы все прочитали, озвучивать, наверное, нет времени, но, Игорь, вот по тем особенностям, которые перечислены, что можно сказать?
Нет, вообще меня, конечно, поразило, как ответственно подошла наша слушательница к вопросу и прямо вот очень подробно разобрала, там, падежи указала. Это, ну, мне кажется, хорошая такая филологическая работа проведена.
Я бы сказал, лингвистическая прекрасная работа даже проведена. Смотрите, что касается окончаний «ов», да, это такая мейнстрим морфологический. Этот грамматический мейнстрим заменяет формы, которые являются не такими частотными в речи. Это нормальная вещь. Что касается кошками, лапками, здесь есть разные варианты. Есть морфологическое объяснение, что это просто одна из форм, оставшихся по наследству от старого состояния языка. Либо фонетическое, связанное с мягкостью, которая откатывается назад, так называемый регрессивный. Мягкий «ме» передает мягкость предшествующему согласному, и вот мы получаем такую вот лямки-тряпки, и, соответственно, вот такая вот мягкость, она распространяется на все окончание. Ученой зеленой – это формы нормальные русские, не церковнославянские. Зеленой – это как раз как плохой. Так что это нормально. Это «о» реализуется так в безударных слогах, а всякие «Достоевский» и прочий, а не «Достоевский», это, как мы с вами знаем, позднее приобретение. «Достоевский» — это жуткие церковнославянизмы. «Уснахе» — это мы с вами говорили, это параллельные разновидности «яти» и «уснахе» — это ятевая разновидность была, она по русским говорам встречается, мы как раз про нее тоже говорили в наших записях. Мы встречали такие вещи, да, это вполне себе такая частотная диалектная вещь, когда «и» и «э» конкурируют между собой на историческом фоне.
Еще одно письмо, в котором есть разные примеры интересные от нашего слушателя. Пишет Глеб. Спасибо за интереснейшие такие научные подкасты. Новый сезон про диалекты просто супер. Я сам уроженец юга Псковской области, Великие Луки. Слушал подкаст о среднерусских говорах с теплотой. Как живший там, подтверждаю все, что было сказано. Очень интересен также и лексический момент. Очень часто я удивляю своих друзей нашей лексикой. Хотел бы поделиться и с вами. И Глеб дальше прислал нам длинный список разных слов. Ну, некоторые я приведу в пример. «Недолугий» — это одновременно глупый и неуклюжий. «Недолугий» — по-моему, прекрасное слово. Или, например, «халтома» или «халтомить» — шебутной человек, создающий проблемы.
Полезное очень слово, на самом деле, да.
«Глума» и глагол «глумить» — человек, который не проснулся, все путает, теряет и путает других. Или, например, «исподки». «Исподки», «исподки» — слово, которое означает варежки. И «зателёпа» — медлительный человек. Я его так прочитал, как будто я сам зателёпа. Вот такие примеры.
Следующее письмо, мне кажется, очень важное. Добрый день, Владимир, Александр и Игорь. Обожаю ваш подкаст, спасибо вам за него. Я не филолог даже близко, но русский язык очень люблю. Сезон про диалекты запал в душу. Я родилась и живу в Великом Новгороде. Есть родня в Старой Руси. Мы действительно говорим «пошли за грибам» и «гораз хорошо», «напимши», «наемши», «упамши» и «лежит». Раньше это было больше в шутку, а теперь даже как-то хочется вставлять это в речь. Еще у нас есть пара удобных местных словечек, которые заменяют несколько слов. «Вовсюда» и туда, куда пойдем, в кино или кафе, вовсюда. «Полегать», «прикинуть на вес». «Полегай, какой у меня тяжелый рюкзак». Вот, мне кажется, это очень важно. Спасибо, что вы об этом написали. Даже как-то хочется вставлять это в речь. Вот, мне кажется, нам удалось показать, что это не коверканье языка, а это богатство, это достояние тех людей, которые употребляют такие слова и такие варианты.
Ой, слушайте, я сижу, прям умиляюсь до невозможности. Это всегда очень-очень приятно. Я с большим уважением отношусь к носителям диалектов и очень ценю проявление вариативности, разнообразия в языке, потому что, ну вот мы уже с вами говорили, что это и есть как раз фундамент стабильности развития языка. Он должен жить по-разному.
Вот, мне кажется, на этом прекрасном письме и на этом прекрасном обсуждении мы и закончим наш сегодняшний эпизод и наш сезон. Игорь, спасибо тебе большое, что так красочно и с таким энтузиазмом и энергией рассказывал нам о диалектах все это время и нас этими знаниями и своим подходом заразил. Теперь мы совершенно по-новому будем смотреть на язык и на мир вообще, мне кажется.
Игорь, спасибо тебе огромное за этот сезон. Мне каждый сезон нашего подкаста, после того, как он заканчивался, казался лучшим сезоном в истории нашего подкаста. И точно так же вот этот сезон про диалекты мне сейчас кажется лучшим сезоном в истории нашего подкаста. Мне кажется, мы говорили о невероятно важных вещах, о которых нужно было говорить особенно сейчас. О праве людей говорить на своем языке, не получая обвинений в том, что они его коверкуют. О свободе выражения своих мыслей так, как им это привычно. Мне кажется, это сейчас особенно важно. В общем, как говорил человек, который родился в один день со мной, и в мой жестокий век восславил я свободу. Мне кажется, мы в этом сезоне делали именно это. Уж простите за такой пафос.
Ну вот и в лингвистике есть замечательная фраза, который говорит, что свобода несвободного варьирования аллофонов, вот, это основа, в общем, живых процессов. Свобода несвободного варьирования, то есть все в рамках системы, но имеющее разнообразие прекрасное. Ну вот и в качестве, может быть, такого небольшого бонуса в будущее, продлевая нашу встречу, которую я никак не хочу заканчивать, я скажу, что мы с Володей договорились, что вот сейчас из экспедиции, которая будет идти до начала июля аж, мы будем присылать наши отчеты, краткие экспедиционные, по вологодским материалам, то, что мы будем изучать в процессе нашей работы в грядущей экспедиции. И будем размещать эти отчеты, будем просить Володю размещать эти отчеты на грамоте.ру в телеграм-канале. Можно это будет, я думаю, все увидеть, кружочки наши.
Так что не прощаемся с Игорем Исаевым и в каком-то смысле продолжаем разговор о русских диалектах в перерыве между сезонами нашего подкаста.
Спасибо всем, кто был с нами в этом сезоне, и мы прощаемся с вами до следующего сезона. Мы же не останавливаемся, он тоже будет следующий. И в качестве такого короткого анонса мы скажем, что мы вернемся к обсуждению литературного языка и тех изменений, которые в нем происходят и происходили за последние 3 года. Потому что мы же, если вы помните, начинали наш подкаст в 2019 году с того, что обсуждали самые острые на тот момент вопросы, связанные с русским языком, всякие феминитивы, заимствования, в общем, все то, о чем обычно спрашивают журналисты лингвистов и задают свои иногда дурацкие, иногда хорошие вопросы. И мы пытались в этом всем разобраться. Вот мы теперь решили посмотреть, как действительно за 3 года, потому что мы же говорим все время, русский язык меняется прямо сейчас, на наших глазах, это вот твоя мантра, Володя. Вот мы сейчас и посмотрим, как он изменился прямо сейчас на наших глазах с момента начала нашего подкаста.
Да, за эти 3 года произошло много интересного. И мы помним дискуссию совсем недавнюю о новых правилах орфографии, и новые словари успели выйти, и некоторые новые слова успели попасть в электронные словари русского языка, а что-то уже успело устареть, хотя, казалось бы, 3 года — это даже не доля секунды для языка, это что-то еще более маленькое. В общем, посмотрим, что изменилось, и попробуем заглянуть немножко в будущее.
Пишите нам на почту podcast@technikerechi.studio, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали, мы есть на всех основных платформах, ну и не забывайте о других проектах студии Техника Речи, все их можно найти на сайте technikerechi.studio. До встречи!